Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Вот хочу предложить вам такую странную, на первый взгляд, тему для разговора. Я ее так для себя сформулировала, как фантомные боли. О чем идет речь? Я думаю, что никто не будет особо спорить с утверждением, что у каждого из нас своя вселенная, свой мир и своя история. Угу. Поскольку все внешние знания мы пропускаем через собственную личность, и там как-то происходит некая химическая реакция, которая по нашим внутренним полочкам все раскладывает в том порядке, который нам кажется достаточно гармоничным.
Возможно.
И когда речь идет об истории государства, ну, с этим более-менее для меня лично понятно. Любое государство тяготеет к тому, чтобы на каком-то историческом отрезке у него была одна для всех история. Поэтому в школе мы изучаем то, что ученые-историки называют большим историческим мифом. Это может быть миф французский, может быть миф русский, английский, не имеет значения.
Тут очень важно, наверное, сделать оговорку, что миф – это не какое-то ругательство, это действительно научный термин.
Это просто такая квинтэссенция исторического знания, изложенная в определенном ключе, который для данного государства необходим, чтобы у граждан или у подданных, если это монархия, было общее представление о том, в какой стране они живут, что за отечество у них и что им в соответствии с этим делать в всяких критических ситуациях. А что касается истории церкви, тут нету такого подхода и требования, откуда бы ни исходящего, что история церкви, вот она такая и никакая другая. Она соткана из колоссального количества всевозможных свидетельств, причем я к ним отношу и святоотеческое наследие, потому что то, что оставили нам святые отцы, это тоже свидетельство о том, как они воспринимали тот мир, который видели тогда, и до нас это тоже доходит как определенные нити в этом общем узоре. Но этот узор все равно мы составляем каждый для себя. И тут в нашей сегодняшней истории, мне кажется, существует определенная проблема вот этих самых фантомных болей, причем они у всех разные. Есть большое количество людей, которые трепетно изучают историю Русской Православной Церкви в XX веке. Она очень неоднозначная. Она наводит на колоссально сложные для современного человека размышления. В ней часто нету ситуации, где можно сказать, вот здесь правые, а здесь виноватые. И есть не меньше людей, которые, в старшем поколении понятно, они вспоминают свою юность, и их ностальгия по временам Советского Союза оправдана тем, что это их персональная жизненная ностальгия. Но я вижу много молодых людей, родившихся или, по крайней мере, сформировавшихся уже как личности после того, как Советского Союза не стало. И они испытывают ту же самую странную фантомную ностальгию по тому мифологизированному Советскому Союзу, который создался уже вот в сознании людей постсоветской эпохи. И все бы ничего, и Бог бы с ними, и у каждого право на свое видение мира, но мы встречаемся в одной церкви и подходим к одной чаше. Угу. И трагическая история церкви нашей такова, что есть болезненные точки, которые не предполагают разного к ним отношения.
Например?
Например, отношение к новомученикам, исповедникам российским.
Угу.
И пока внутри церковной ограды нету вот этого единого, не в голове, а в душе единого отношения к тому, что происходило, мне кажется, мы рискуем. Рискуем нашим будущим, потому что из прошлого развивается будущее, и если мы запутаемся в этом прошлом, то не факт, что не распутаемся и в будущем.
Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Знаете, вот, наверное, парадоксальную вещь скажу, как человек, имеющий базовое историческое образование светское, до всяких семинарий и прочего-прочего. Мне так иногда хочется сказать, что хватит вращать головой в наше прошлое. Мы иногда чрезмерно увлечены нашим прошлым для того, чтобы обосновать наше настоящее, уж тем более обосновать шанс на будущее. Хотя, опять же, и на ИСФАКе я много раз слышал, что для того, чтобы понять, кто мы и куда мы идем, для этого надо понять, откуда мы вышли и что мы проходили. Не уверен сейчас до конца. Наверное, чуть позже вернусь к этой точке. Но то, в чем я однозначно убежден, для того, чтобы иметь некое общее понимание хотя бы каких-то базовых, наверное, моментов, ну, в том числе истории новомучеников, исповедников, нужно иметь определенную а. честность, б. смелость и, смелость, мужество, как хотите это назовите, для того, чтобы посмотреть на себя в зеркало, и это зеркало может нам предоставить совсем не идеальное наше изображение, к сожалению. Ведь, как мне думается, почему есть такая опора на исторические мифы? Это одна из опор, как минимум про то, чтобы рассказать о том, какие мы прекрасны, как все у нас хорошо, какое мы имеем право надувать щеки по поводу нас самих нынешних, здешних или предыдущих. Вот история, например, скажем. Я большой противник монархического строя. Сразу скажу. Не потому, что... Не потому, что у меня такое антисоветское или советское, или какое иное образование или взгляд на жизнь. Я смотрю на все это дело как раз-таки, как ни странно, с христианской точки зрения. Я видел в Священном Писании место, где народ Израиля требовал себе царя, как у прочих народов. И ответ Господа, ну, да, монархия, она вот такая, да, Господь дал, хотите, получите. Я смотрю на наш синодальный период. Вот уж сколько у нас мифов на тему оболганности монархии, или какая она прекрасная монархия, а большевики негодяи, и там не только большевики, и всякие революционеры и прочие мерзавцы. А вот монархия, она была прекрасная. Но я смотрю с библейской точки зрения, с точки зрения заповедей. Но единицы из монархов Российской империи были приличные люди с точки зрения заповедей, соблюдения заповедей, хотя бы простой заповеди «не прелюбодействуй». И это надо иметь мужество сказать, что проблемы там есть, не говоря уже проблемы русскости, русской монархии. Это тоже отдельный разговор там, в синодальном периоде. Сколько бы мы... действительно не были бы восхищены подвигом царя Страстотерпца, но какой там, какая доля русской крови у Николая II? Ну, то есть эти все вот мифы. Возвращаемся к 20 веку. Это история про нас таких сложных, неприятных или, наоборот, высоких, достойных или негодяев, разных, совершенно разных, и что невозможно вписать ни в один концепт. Вот тебе священник, который исповедовал Христа даже тогда, когда ему ломали пальцы в дверном проеме в подвале НКВД. И вот тебе рядом же священник, который писал донос на этого мучимого и гонимого своего собрата. Вот они все вместе рядом. Вот тебе рука об руку хождения с КГБ. Вот тебе КГБ, которое закрывало приходские общины через воздействие на членов приходского совета. И кто принимал решение? Во многих случаях, там, в эти начальные 60-е годы, сами члены приходского совета, на что доблестная советская власть, опять же, надувая щеки на мировых площадках, и говорила: ну что же вы, это не советская власть закрывает приходы, это убедившиеся в правоте научного атеизма члены религиозных культов принимали решения и уходили из этого всего. Мы такие все сложные, разные. И вот мужество хотя бы увидеть эту нашу сложность и разность. Мы все разные. Но знаете, вот в чем, опять же, трагедия всего этого? Я наблюдаю иногда вот за этим феноменом, да, так скажем. Наши антисоветчики вполне себе советские. Это абсолютно советская антисоветчина. И вот то же самое можно сказать про какие-то другие грани. Мы такие странные и мы такие разные, что не вписываемся вот в эти красивые мифы. Беру миф с точки зрения вот этой исторической такой терминологии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения и синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим об нашем отношении к истории, о фантомных болях и о том, как бы нам эту картину мира постараться выстроить так, чтобы она устраивала не только лично, персонально каждого из нас.
Ой, а знаете что? А я вот не уверен, что есть боли. Вот, да, я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, если болит, по-настоящему болит, тогда предпринимаются все необходимые действия для того, чтобы разобраться с этой болью. Но давайте будем откровенны. А действительно ли боль гонений церкви, духовенства, убийства, пыток тех людей, которые исповедовали свою любовь ко Христу и сохранили себя христианами, вот эти новомученики-исповедники, вот эта боль, она действительно актуальна для нынешних поколений, для нынешних молодых или немолодых людей?
И насчет, вот тут я начинаю насчет зависать. Насчет молодых не знаю, но для немолодых очень даже актуально. Почему? Ведь на самом деле ощущение, что это все не когда-то было давно, а это было практически рядом с твоей жизнью, по крайней мере, у людей моего поколения было очень острым. У нас не было возможности узнавать об этом благодаря книгам или каким-то публикациям. Мы узнавали из устных рассказов людей, которые либо сами это пережили, либо кто-то в их семье их это пережил. И на самом деле передача знания об этом шла настолько эмоционально. Ну как, когда мне жена моего духовника, матушка, рассказывала историю своей семьи, вот как их раскулачили, как вот что было до войны, как потом они все потихонечку прибились там к храму. Все это, ну, когда человек рассказывает тебе со слезами, когда человек рассказывает, вот буквально разрывая свою душу на части, ты невольно подключаешься эмоционально. И все эти рассказы, они ложились в твою картину. А ведь у каждого из нас, из людей старшего поколения, в семье еще была семейная история войны.
Так и есть.
И она тоже хранилась не потому, что мы в школе в учебнике что-то прочитали или нам показали кино, а потому что каждый раз 9 мая люди собирались, потому что в семье были фронтовики.
Да-да-да.
Вот у меня отец был инвалидом войны, и 9 мая, пока он был жив, мы все собирались к нему, потому что это был стопроцентно праздник одного человека, его.
Ну, конечно.
И, конечно, все это создавало внутри тебя ощущение, что эта боль, она не философская, она не эстетическая, она твоя личная, персональная, потому что она была прогнана через твое внутреннее эмоциональное восприятие.
Ну, это часть тебя.
Да.
Это часть тебя, да.
И история 20 века, поэтому настолько она отдает во все эти болевые точки внутри самого человека, моего поколения, что это актуально и сейчас. И для меня всегда было загадкой, почему эта история в какой-то момент перестала так живо привлекать.
Знаете, я думаю, что в какой-то момент сработали те самые два фактора моих, беру в кавычках, любимых. Невежество и недоразумение. Для того, чтобы понимать, что происходило, хотя бы нужно спрашивать или слушать. Вот ваши родные рассказывали, да, у меня тоже в семье есть масса рассказов о войне. Да, моя мама сама рассказывала, как они переживали войну, как переживали голод после войны. Церковная какая-то история семейная. Да, но люди-то уходят, это раз. Люди уходят. Боль, наверное, притупляется. А вот сейчас, чтобы интересоваться этим вопросом, требуется усилие. Люди ушли, прямые свидетели, или уходят. Раз. Остаются исторические факты, документы. И вот с этим начинается разного рода эквилибристика. И вот это как раз-таки начинает складываться в ту или иную мозаику в зависимости от того художника, который эту мозаику складывает, в зависимости от своих нынешних интересов, будь то политических, будь то просто философского устроения или усмотрения какого-то внутреннего. И вот тут начинаются всякого рода манипуляции. И люди на самом деле устали. И мне так думается, опять же. Я, конечно, вообще противник генерализации, каких-то обобщений, хотя я говорю, люди устали. Ну, люди заняты самим собой, заняты обустройством своей жизни. И в этом я не вижу, кстати, никакой такой страшной трагедии и проблемы. Может быть, в конце концов, это и нормально, людям заниматься обустройством жизни здесь и сейчас, думать, планировать жизнь вперед, а не только замкнуться в прошлом. Хотя есть у нас такое, есть такая у нас проблема. Замкнуться там, сидеть там, в том прошлом, когда-то случившемся. Либо в супергероическом мифе, либо в супертрагическом, либо в посыпании головы пеплом, либо, наоборот, округление груди в такой ультрагордости. Но вот чтобы интересоваться, нужно иметь доступ к источникам. Вот мы говорим про новомучеников, исповедников, но сейчас, чтобы получить доступ к материалам следственных дел, ну, это нужно в лепешку разбиться, потому что они не просто до сих пор, а вновь оказались закрытыми и недоступными. Ну, что, это нормально? Нет, это не нормально. Я убежден, как историк, как человек с базовым историческим образованием, это ненормально. Но, опять же, люди тоже рассуждают из категорий, ну, скажем так, политической и общественной целесообразности. Потому что, когда открываешь дела, и ты видишь или не видишь, ну, во всяком случае, видишь чаще всего имена, фамилии тех, кто писал доносы, кто там у нас из великих сказал, а кто написал такое-то количество миллионов доносов, да? Конечно, мы товарища Сталина осуждаем, но кто написал такое-то количество миллионов доносов? И это ведь люди, которым некоторые из них до сих пор живы, а есть их дети, и у кого-то, может быть, будет соблазн там поквитаться, не знаю. Я, кстати, не вижу ни одного человека, или не знаю ни одного человека, в семье которых был бы кто-то репрессирован, и кто-то бы искал бы, с кем бы поквитаться за донос. Но я не знаю таких людей. Но документы недоступны сейчас. Для того, чтобы... Смотрите, это вообще, конечно, трагическая история. Для того, чтобы мы предъявили списки конкретных биографий для канонизации, для рассмотрения комиссии по канонизации, нужно получить копии уголовных дел, ну, уголовных, репрессированных дел, дел репрессий, которые находятся в архивах там, ФСБ и каких-то других структур. Но они закрыты. Нет доступа, нет канонизации. А комиссия не принимает. Вот я, кстати, не понимаю, как без комиссии канонизированы были мученики церкви ранней, поздней. Комиссия собиралась и требовала документы. Тоже отдельный разговор. И фантомные боли. Ну вот я убежден, что если нет этой критической массы запроса, требования такого дать доступ к материалам, критической массы, значит, это не так болит. Знаете, как говорят, вы не сделали не потому, что у вас не получилось, а потому что не хотели, чтобы... не слишком хотели, чтобы все получилось. Не знаю, может быть так, может быть нет. А может быть, кто-то умный и рациональный сидит и говорит, слушай, реально время не пришло. Мы же такие горячие финские парни, порубаем опять кому-нибудь головы запрошенные наши. Ну вот, и поэтому, может быть, и действительно есть смысл заняться нашим будущим или настоящим. Может быть, дворовой территорией, дорогами, там, не знаю, фасадами домов, а не крутить голову в фантомной боли.
Было бы замечательно, если бы это было возможно, но...
А что мешает?
А мешает, вот мне лично мешает фанфары, которые периодически звучат в адрес почившего Советского Союза. Меня очень это смущает, потому что, знаете, я никогда не была в молодости такой ярой антисоветчицей, я скорее была конформисткой. И искала я какие-то совсем другие смыслы. Но я на примере своем и своей семьи точно знаю, что искалечила советская идеология не одно поколение людей, причем действительно искалечила хороших людей, угу. Перевернув представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, кверх ногами. Угу. И потребовались колоссальные усилия и очень непростые... какие-то переживания для того, чтобы хотя бы некоторым вернуть картину мира в нормальные измерения. Угу. Я не думаю, что какой-то яркий антисоветский лозунг был бы сейчас уместен, но хотя бы трезвое отношение и не накидывание вуали такой флёра романтизма на советское прошлое, я думаю, что это было бы полезно даже с точки зрения личной жизни, внутренней жизни, духовной жизни.
Знаете, вот не просто даже духовной жизни, а какой-то моральной чистоплотности. Знаете, вот вы говорите про боли, я так немножко вам возражаю, мол, не болит. Но у меня лично болит история нашего православного сталинизма. И думаю, ё-моё, ну как так может быть? Вот люди, которые... поют взахлёб оды Сталину, сами именуя себя православными, вы бы, ребята, хотя бы посмотрели, сколько этот человек уничтожил верующих людей, христиан, священников, хороших, плохих, не будем сейчас этого касаться. Но человек, который реально свои подписи ставил под расстрельными списками, как можно сейчас петь ему оды? Да, он может быть в каких-то... позициях вполне себе, как говорят, некоторое время назад начали говорить, эффективный менеджер был, да, в великой, великой империи, или там, скажем, ленинский конформизм, конформист, в том смысле, ему, Ленину было вообще наплевать на Россию как таковую. Ему идеи всемирной революции грели душу гораздо больше, чем Россия. Ну, он как бы, мне плевать на Россию. Якобы есть такая фраза, опять же, я убежден, что, скорее всего, это действительно его слова. Вот, и приходит такой монарх, такой имперец Сталин, который вот эту ленинскую гвардию полностью зачищает, он фактически проводит контрреволюцию, так откровенно говоря, выстраивает тот порядок, который он выстроил, оказался эффективной, ну, берем в кавычках, эффективной, а может быть, и не в кавычках, индустриализация, подготовка промышленности к войне, подготовка ресурсной базы и основы для переноса предприятий под войну. Ну, масса каких-то позитивных вещей. Но в целом, вот, опять же, мы же вот люди, живущие здесь, это наше свойство такое, все обобщать и генерализировать. Если в этом он был успешен, то, значит, он молодец во всем. Он выиграл, Сталин выиграл войну. А я, кстати, не согласен с этим тезисом. Войну выиграл великий, это будет сейчас странно звучать, советский народ. Хотя что такое советский народ? Что такое советский народ? Люди, у которых обрезали корни, вырубали историческую память для того, чтобы сформировать, цитата дословно, единую общность, советский народ. Человек без памяти, без исторического прошлого, реальная функция для выполнения задач строительства коммунизма здесь и сейчас. Вот. Да, люди выиграли. Вот великий народ во всей совокупности его многообразия, национальности, религии, отношения к жизни. Люди. Да, конечно, лидеры. Как без лидера? Невозможно. Ни без военачальников, ни армейских командиров, ни без, в том числе, руководителей государства. Но всю славу в победы в войне приписывают только одному человеку. Это странно. Странно. Мне это не близко.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о роли истории в нашей жизни. Наша жизнь для истории.
А я возражаю, что эта роль есть. Люди живут, как живут, и не думают про эту всю историю.
На самом деле ведь не так. Вот не так, потому что у каждой семьи есть своя история.
Это правда.
И она вот из этих ручейков, из этих семейных историй сплетается какая-то такая большая история.
Вот. И знаете, когда вы говорили о государстве, каждое государство стремится делать то-то, то-то, у меня тоже мелькнула мысль, ну, а государство это что? Это какой-то некий вселенский разум, автономно существующий где-то и как-то чем-то управляющий. Государство — это конкретные люди. Ивановы, Петровы, Сидоровы, Сталины, Хрущевы, Маленковы, Молотовы, и там, Берии, Ежовы и дальше. Это конкретные люди, принимающие конкретные решения, которые несли или не несли конкретную ответственность за свои решения. Эти решения отражались на судьбах конкретных людей или групп людей, или больших групп людей, которые собирались в народы, но действительно депортация тех или иных народов, в том числе это конкретное решение конкретного человека, да, расстрельные списки или, наоборот, героическая какая-то такая трудовая доблесть людей, собиравшихся в едином таком потоке, но это конкретные люди, конкретные люди. И конкретных семей, конкретные истории.
Но вы знаете, помимо конкретных семей и истории конкретных людей, есть еще общие беды, которые постигли не одно поколение людей, проживших в Советском Союзе в сознательную свою жизнь. И я буду на этом настаивать. Почему? Потому что я выросла в 60-е годы, и в моем детском сознании было четко сформулировано, что церковь – это стыдно. Да. И я, когда сейчас об этом рассказываю, почему я говорю про историю, почему важно что-то помнить? Потому что это было совсем недавно. И для того, чтобы в огромном количестве голов детей и подростков сложилось впечатление о том, что церковь – это стыдно, именно так, не то, что там какие-то страшные мракобесы или там какие-то там творятся безобразия, а просто это, ну, это отстой, это невозможно.
Да-да-да.
Понимаете, забыть об этом, мне кажется, так же опасно, как не сделать прививку во время эпидемии.
До эпидемии. И вот самая трагедия заключается в том, что мы таких исторических прививок не делаем. Или вот эти антитела, они сами по себе угасают и дальше неэффективно. Вот почему возвращается этот сталинизм, да? Или там, скажем, у кого-то в голове, он не возвращается в политическом дискурсе как таковой. Мне кажется, и у государства нынешнего нет сталинской идеологии, нет, не в этом смысле. Но у кого-то даже в православной голове рождается этот сталинский миф. Почему? Потому что эти антитела к репрессиям, к сталинизму, они вдруг угасли. И я думаю, что, знаете, вот когда вы говорите об эмоционально насыщенном этом пересказе истории из личной жизни людей, которых беда или там какие-то другие события коснулись, вот этот пересказ, вот эта насыщенность эмоциональная пропадает. Вот я, естественно, в силу своего возраста никогда не был свидетелем ужаса Второй мировой войны. Великой Отечественной войны. Да, дедушка рассказывал, один, второй, мама, там кто-то еще, ветераны, с которыми мы встречались. Но я видел расплавленные камни Брестской крепости. Я видел руины Брестской крепости, потому что рос фактически, вот, ну, не скажу, что на этих руинах, но мы действительно, как дети, подростки, потом уже постоянно лазили по этим казематым руинам. Мы это видели воочию, и это эмоционально насыщенно и точно доносило до нас то, что происходило. Или ситуация, например, там, с Хатынью, с памятниками, какими-то такими, связанными с трагедией Второй мировой войны. Это все было очень эмоционально насыщенно. А сейчас я наблюдаю ситуацию, когда эта эмоциональная насыщенность по поводу нашего советского прошлого в каких-то моментах уходит. Либо, да вообще не только советского прошлого, вообще как такового прошлого. Либо это превращается в какой-то миф, уже сейчас миф не с исторической точки зрения, а сказочку. Сказочку ужасную или сказочку веселенькую, в какой-нибудь сюжет для сериальчика. Беру в кавычек это слово «сериальчик», и вы слышите мою такую иронию по поводу того, что иногда показывают нам по телевизору как некая действительно существовавшая реальность. Но книжки-то мало читают исторические, все равно там в генеральном такой выборке, да? Поэтому смотрят киношечки. Киношечки – это просто сюжетики непонятные, смешные или не смешные, но коммерчески ориентированные. Вот в чем трагедия. И эта эмоциональность, она коммерчески может быть обусловлено для того, чтобы вы просмотрели этот сериал или фильм про, там, я знаю, про Екатерину, про ее фаворитов, ну, вот эта глупость. или про Сталина в конечном итоге. Но самое насыщенное, реальное вот эмоциональность возникает тогда, когда тебя отец и мать или же бабушка и дедушка рассказывают реальную историю твоей собственной жизни, твоей семьи, насыщенную историю твоей семьи. А для того, чтобы это произошло, надо задавать эти вопросы. Я столкнулся с тем, что у нас люди очень плохо знают свою семейную историю. Что-то мы будем говорить про историю страны, если люди не знают имя, отчество своего деда. Это как не трагично звучит, я даже свою маму спрашивал: «Мам, а как твоего деда зовут?» Человек взрослый, разумный, адекватный, она с такой иронией на меня посмотрела, говорит: «Ну, слушай, если моего отца зовут Иван Севастьянович, то как зовут моего деда?» Я говорю: «Как его звать по имени-отчеству?» И тут она растерялась, сказала: «Ну, мы все звали дед Севастьян». Удивительно, я говорю: «А где родился?» «Ну, там». А я говорю: «Где там?» И вот эта история, когда вот даже по нашей семье прошелся этот каток вот этого советского обрубания семейных историй, люди, может быть, даже с точки зрения личной безопасности...
Именно так.
Обрубали
детям свои связи. Детям очень много не рассказывали, чтобы они где не нужно не ляпнули чего-нибудь.
Ну, вот так и есть, так и есть, так и есть. И я думаю, что прежде чем нам как-то вот разобраться с историей на таком большом уровне, да, макроуровне, все-таки есть смысл поразбираться с нашими семейными историями, кто был дедушка, кто был бабушка, где жили, откуда произошли, а прабабушка, а прадедушка, восстанавливать историю своих собственных семей. Генеалогия, вот если уж так коснуться этой темы, это очень важная история для человека как такового, для самоосознания, для понимания своего участия в этом древе жизни, которому он все-таки привит. Он не существует, ни один человек не существует просто так абстрактно, как сферический конь в вакууме, где-то сам по себе. Он всегда привит к древу человечества. У него есть мама, папа, бабушки, дедушки конкретные, и у них есть некая история жизни. И вот с этим нужно разбираться. А с другой стороны, вот сейчас я вот говорю это и поймал себя на мысли, ничего не мешает нам смотреть контекст, в котором жили эти люди, контекст исторический, их судеб, трагедии. Вот опять же, так вот получилось, что я уже выяснил, как звали по имени-отчеству деда моей мамы, то есть моего прадеда. И оказалось, опять же, исторический контекст, он... в рамках Столыпинской реформы всем большим семейным кланам со своими братьями, какими-то дядями перебрались на Кавказ и обустраивали свою жизнь на новых землях. Это вот, ну вот что такое Столыпинская реформа в контексте Российской империи? Ох ты, какое событие! А дальше пошло. Поэтому, наверное, знаете, глобальные вопросы мы, может быть, и не осмыслим, вот наши радиослушатели так в широком смысле, в такой большой аудитории. А вот, собственно, истории своей семьи есть шанс как-то прикоснуться. Просто надо спросить, надо задать вопросы.
Но там, если покопаться, как раз и церковная история может оказаться очень близко. У меня, например, в семье так и оказалось, потому что, когда я заинтересовалась историей собственных родителей и бабушек, и дедушек, отец у меня из Боровского района Калужской области, и бабушка его мама, она старообрядка, причем истово верующая женщина, которая как страшный грех пережила необходимость крестить детей
в Никонианской церкви.
В Никонианской церкви, да.
Как они говорили.
Она наложила на себя пост.
Ого.
И всю жизнь до последнего вздоха она этот пост соблюдала. Угу. Была такой... постоянной прихожанкой на Ворогожской слободе, и до такой степени, что когда она скончалась, община на свои деньги приобрела участок на Ворогожском кладбище, чтобы можно было ее похоронить. Но то, что она была старообрядкой, натолкнуло меня на какой-то повышенный интерес к тому, что же это такое. И я в юношестве прочитала колоссальное количество всевозможной литературы, которая хоть как-то мне объясняла, что же это за такое явление, этот раскол, и как это все было в истории, чтобы хотя бы нащупать вот это вот тот нерв, который соединяет меня вот...
С этими людьми, да?
С этими людьми и с моими предками. Но поскольку для хотя бы одного человека, которого я видела собственными глазами, это было серьезно.
Ну да, конечно.
То есть, если бы это было просто, ну, некое семейное предание, то, может быть, такого бы живого интереса и не вызвало бы, но поскольку я видела человека, для которого это было определяющим в жизни, то сразу стало интересно, а что ж там такое...
Вот как точно так же созвучно и с моей историей, но уже по линии отца, например. Да, ситуация, когда они жили там в Западной Беларуси, и мне интересно было тоже поразбираться с этой частью семейной истории. И вдруг обнаруживаем, как увлеченные советской пропагандой мальчики, ну, юноши, даже подростки, пытаясь перебегать через польско-советскую границу, потому что там, в советской Беларуси, так все хорошо, про рабочих, про крестьян, столько забот. И оказывается, вот получается, двоюродные братья моего деда точно так же перебираются через эту границу. Через буквально там 30 секунд после этого мужественного акта оказываются под стражей, их пытают в НКВД, допрашивают как польских шпионов и агентов, требуют от них выдать, кто их направил, кто резидент и кто командующий этой спецоперацией, на что, ну, как бы всем недоумение, потому что они спасались от польского режима, как они там думали, да, вот, или от своей нищеты, и бежали в эту советскую, в советский оазис, а тут начинается жуть. И по воспоминаниям одного из участников этих событий, следователь на допросе сказал: слушай, назови кого-нибудь, хотя бы одного из военных или полицейских, кто вас туда отправил. А единственного полицейского, которого он знал, это был такой же обычный, ну, назовем это современным языком, шериф в их селе. Обычный мужик, такой же, как и они все. И вот, назвав имя этого человека, дальше это все в уголовном деле, в этом деле все эти сведения присутствуют. Один получает 10 лет, другой 12, а третий расстрел. Ребята просто хотели пойти, вот, что называется, на зов этой пропаганды. И вот она, реальная история. Как этот молох тех событий, который шел, перемолол их в фарш фактически. Извините за это выражение. Но это ужас. И пришлось разбираться, а как так происходило, а сколько таких людей, а сколько людей призывалось из тех ребят, которые оставались на оккупированной территории потом, или не призывалось потом в Красную Армию. Это очень интересные сведения. А почему они просились там в польские вооруженные силы, а не в польский совет, ну, красные так, вооруженные силы? Почему им казалось туда лучше попасть на службу? Это все очень... интересные сюжеты, которые вывели меня, например, на эти исторические факты, которые, казалось, были неочевидны. Вот она, личная история. Берешь и изучаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ермонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня «Светлый вечер». Мы говорим об истории, об отношении к истории. Но что касается церковной истории, ведь там же работают те же самые механизмы.
Там все хуже.
Я просто очень хорошо помню, как мне мои новые знакомые, когда я пришла в церковь, рассказывали историю, как они находили духовников. Не они сами, а, скажем, их там... родители, или их там старшие сестры или братья. И вот эта история духовного поиска, угу, она тоже воспринималась как своя собственная. Скажем, сейчас очень многие, я думаю, наши радиослушатели слышали имя Кирилла Павлова, отца Кирилла, духовника Лавры, который на протяжении десятилетий окормлял огромное количество и священнослужителей, и мирян. Но то, что до него духовником Лавры был отец Феодорит, никто не помнит, потому что это было совсем-совсем давно. А я помню только потому, что мне об этом рассказала женщина, которая в 15 лет к нему пришла. Вот... Церковная история, в ней работают, мне кажется, те же самые механизмы. Просто ее можно пропустить через те же самые рецепторы личного восприятия.
Так и есть. И более того, в подтверждение ваших слов, я помню, как мне рассказывали о каких-то событиях, связанных, вот, так называемой, церковной историей нашей семьи в том числе, а потом уже, общаясь со священниками, хотя бы будучи подростками, уж там постарше, юношей, какие истории рассказывали из жизни той церкви или из жизни людей того времени в церкви, как все это происходило, как вызывали на допросы. Вот, интересно так получается. Ведь понятно, что у меня, как у иеромонаха, церковное имя, которым я, естественно, пользуюсь как основным. Но иногда документы приходится подписывать тем самым именем, которое указано в паспорте. И буквально недавно была такая ситуация, когда человек ко мне обращается по имени-отчеству, таким, каким оно записано в паспорте. Однажды это случилось даже еще в общественной палате. Один там был руководитель-атеист, и он принципиально игнорировал церковные имена и называл всех по имени-отчеству, вне зависимости от того, какой ты имеешь постриг. И я вспоминал вот в эти моменты, когда вот обращаются ко мне по имени-отчеству, именно как в паспорте, как отцы рассказывали, когда их вызывали на допрос в КГБ или же на беседу профилактическую к неучастковому полномоченному по делам религии, хотя это то же самое КГБ, вот, и обращались к ним подчеркнуто и принципиально. Иван Иванович, а там, неважно, это иеромонах какой-нибудь будет Герман или там Давид, он всегда Иван Иванович или Иван Семенович, вы же как советские граждане должны понимать, что то-то, то-то и то-то. И вот моя личная, если хотите, фантомная боль, хотя я никогда не сталкивался с этой ситуацией, но я ее знаю по рассказам этих отцов, которых вызывали на допросы в КГБ и обращались к ним по имени, отчеству, подчеркнуто игнорируя их церковное имя, имя в постриге. И эта фантомная боль у меня нынче отзывается. Это поразительно, как это работает, но вот буквально вот в это воскресенье было у меня такое общение, и человек из вежливости обратился ко мне по имени, отчеству, я же вздрогнул, и мы поулыбались, и ему объяснил суть вещей, почему это меня так, слово, модное слово, триггерит. Да. Но это реально, реально личная история, которая совпала с историей тех людей, которые жили там. И, конечно, на меня произвело просто глубочайшее впечатление личная история отца Иоанна Крестьянкина. А если уж там говорить более таких мифологизированных историях, например, книжка «Не святые святые», она же про всю эту такую, да, церковную тоже историю, да, отчасти. Да. Но понимаете, ведь еще в чем дело? Она, конечно, может быть такой очень интересно поданной, но это еще и трагическая история не только с точки зрения тех мучений, которые претерпели люди, и исповедничество, но и откровенной подлости и предательства, откровенно низменного поведения людей, которые, по идее, должны были бы оставаться христианами, несмотря ни на что. Откровенных каких-то, ну, печальных историй, связанных с сотрудничеством с богоборческим режимом. Ну, а чего стоит ода на смерть Сталина? Ну, кто тебя за... Я сейчас не буду говорить имена, фамилии, понятно, о ком идет речь. Но кто тебя за язык тянул вот это все, вот так, в таком ключе выдать и говорить так о Сталине? Что ты не понимал, что это за человек и сколько он беды причинил церкви? Но почему надо было такую оду на смерть Сталина выдавать? Зачем? Ну, у меня нет ответа. Я, опять же, я не могу оказаться в голове этого иерарха церкви. Не могу оказаться, но мне это непонятно. И вот в том-то все весь и ужас нашей, в данном случае, если мы уже говорим про церковную историю, что там страшнее смотреть себе в глаза, в зеркало этих реальных фактов. Вроде как бы мы гонимы, мы там переживали, мы там то-то, то-то. А сколько там абсолютной, абсолютно неприглядной мерзости, которую все-таки нужно в какой-то момент, на которую все-таки нужно обратить внимание и честно, честно, просто вот без движения ни влево, ни вправо, попытаться с ней хотя бы не то чтобы разобраться, но уж во всяком случае понять, что это было, и это было. К сожалению, я не склонен, тут... простите, я не склонен, скажем, мазать все одной краской, но, к сожалению, у нас, опять же, мифотворчество еще и в том, что мы слишком игнорируем некие неприглядные факты наши, в том числе и церковной истории.
Но тут ведь так же, как и в светской истории, что первопричина наших отношений? Отец Сергей Булгаков, mm-hmm. еще до того, как принялся сан, он был в какой-то момент, он сам писал в дневнике, что он был влюблен в самодержавие, в идею, в саму идею монархическую. Mm-hmm. И он буквально физически страдал от того, что он видел. Mm-hmm. Он писал, что на протяжении всего последнего царствования он видел самоубийство самодержавия.
Это факт, да.
Но при этом никто не умолял подвига страстотерпцев, который совершился в 18-м году.
И это тоже факт.
То есть есть вещи, которые мы можем эмоционально и морально определить для себя. Угу. И сказать, что, ну, да, вот в такой ситуации так невозможно, так не должно быть. Но мы же помним апостолов, которые страха ради иудейска тоже и убегали, и прятались, и недоумевали, и пребывали в унынии, и как угодно.
Но вот в том-то и отличие от того, ну, скажем, мифотворчества, свойственного нам нынешним, от реальной евангельской истории. Евангельская история честная. Там есть и страх, там есть и предательство одного, второго, и страха ради иудейской, и много всего есть. Там и есть и Анания и Сапфира, которые уже на том, в тот момент хотели как-то так поступить не лучшим образом. Опять же, не буду касаться этих деталей. Все знают, наверное, думаю, знают эту историю из Деяний. Но она все правдиво приведена. И тем, кстати, Евангелие вызывает ну, хотя бы на уровне чувства вот это переживание достоверности. Потому что оно не залокировано, оно не отшлифовано под задачу показать, какие они там все были прекрасные, как все было классно, как все колосилось, и все дальше расцвело вот в то, что мы по итогам видим и называем Вселенской Церковью. Нет, все очень правдиво, и все честно, и честно. Хотя не нажимая прям совсем уж на больные кнопочки. А вот когда мы говорим про современность нашу, вот это лакирование или подкрашивание в одной тональности. Кстати, сейчас скажу, это подкрашивание бывает и беленьким, и темненьким. Есть у нас любители того и другого. Но вот нам не хватает, наверное, евангельской честности. В этом проблема. Нынешним.
Значит, надо почаще и повнимательнее читать Евангелие, авось просветит.
Конечно, просветит.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».